Рассказы о падишахе Акбаре и его мудром советнике Бирбале. Что у кого на уме? Собрались однажды во дворце столичные вельможи и богачи. Падишах вел с ними веселую беседу. Вдруг он задумался и сказал: «Друзья, я хочу знать, что у каждого из вас на уме. Кто скажет про всех сразу?» Всем по очереди задавал он этот вопрос, но никто не дал ответа. А между собой придворные шептались. Добро бы речь шла об одном-двух, тогда еще можно догадаться. А тут столько людей, поди знай, что у кого на уме. Поглядим, что Бирбал придумает, сегодня-то уж и ему небо с овчинку покажется. Не добился Акбар ответа от вельмож и богатеев и повернулся к Акбару. Тот сразу встал и заговорил. «Владыка мира, сказать, что у всех на уме или про каждого в отдельности?» «Говори сразу про всех». «У всех на уме одно желание, чтобы падишах всегда оставался на престоле, чтобы слава его шла по всему свету и Лакшми, богиня счастья, не разлучалась с ним. Если вы мне не верите, то опросите всех и проверите, правду ли я сказал». Падишах очень обрадовался словам Бирбала, а со всех сторон раздались крики. «Правда, правда, истинно так!» И то сказать, если и был там тайный враг Акбара, разве стал бы он спорить с Бирбалом? Все в один голос стали превозносить мудрость Бирбала. Охотничья страсть. Падишах Акбар очень любил охоту, не жалел для нее ни богатства, ни угодий. С каждым годом все больше и больше лесов объявлял он заповедными, отведенными только для его охоты. Охотится целый день, только к вечеру во дворец возвращается. И никому, кроме самого падишаха, в лесу не позволялось охотиться. Выехал однажды падишах на охоту, как всегда, с большой свитой. В лесу довелось ему увидеть диковинное зрелище. На двух деревьях по обе стороны полянки сидели две стаи сов. Из каждой стаи вылетает по сове, устремляются они одна на другую и бьются жестоко, только перья летят, а затем обратно садятся. Что за чудеса? Захотелось падишаху узнать, в чем дело. «Послушай, Бирбал, ты ученый человек, знаешь язык животных и птиц, все их повадки и привычки. Объясни же мне, почему совы разделились на две стаи и по очереди бьются друг с другом?» Подумал немного Бирбал и ответил. «Владыка мира, я могу объяснить, да боюсь, как бы мои слова вас не рассердили». «Чем же ты можешь меня рассердить?» – удивился падишах. «Тем, что правду скажу». «Но если это правда, даю тебе слово, что не буду сердиться. Говори». «Тут вот какое дело, владыка мира», – начал Бирбал. «Одна стая сов, а родня и друзья невесты. Другая – родня и друзья жениха. Они торгуются и дерутся из-за приданного. Отец жениха говорит: «Я возьму к себе в дом твою дочь, но ты дай мне в приданное 40 лесов». А отец невесты отвечает: «Сейчас у меня нет 40 лесов, но если будет на то Божья воля, то дам тебе скоро за дочерью не то что 40, а все 60 лесов». Отец жениха не верит и спрашивает: «Как же так? Сейчас у тебя нет и 40 лесов, а ты говоришь, подожди, мол, будут и все 60. Где же ты их возьмешь?» Отец невесты отвечает: «Очень уж наш падишах любит охоту. Мало ему лесов, где он сейчас забавляется. Ради потехи своей сносит целые деревни и людей сгоняет, а те заброшенные места вскоре зарастают лесами. Глядишь, еще деревни разорит и прибавит новые места к заповедным. Потому и говорю, подожди немного, и получишь от меня не 40, а 60 лесов». Вот из-за чего повздорили совинные стаи, владыка, закончил свой рассказ Бирбал. Не разгневался падишах на Бирбала, а глубоко задумался. Расхотелось ему гоняться по лесам за дичью, а сносить деревни для умножения лесов он и вовсе перестал. Так мудрый Бирбал спас деревни от гибели, а крестьян от разорения. Завистники просчитались. Захотел однажды падишах погулять. Взял он с собой нескольких придворных и отправился за город. Погода стояла прохладная. Дорога привела их к пруду. Падишах опустил руку в воду. Даже сердце зашлось, такой студеной была вода. Вечерняя роса прибавила холода и воде, и воздуху. Падишах очень ценил смельчаков и решил испытать своих спутников. «Кто, — спрашивает, — отважится простоять по шею в воде до первой дневной стражи?» Все молчат. «Тот, кто всю ночь простоит по шею в воде, получит в награду 50 тысяч рупий», — говорит падишах. Но и за деньги среди придворных не нашлось охотников идти на гибель. Поодаль в толпе горожан стоял один бедный полуногой брахман. «Уж лучше, — подумал он, — помучиться один раз и умереть, чем страдать изо дня в день. Не было и дня, чтобы я поел досыта. Голод и ночью спать не дает. Днем за днем одна скудость, нищета хуже смерти. Вот случай покинуть этот мир, а уж если Господь поможет, то... да что говорить, с такой наградой я до самой своей смерти проживу припеваючи». И брахман почтительно сложил руки и ответил падишаху. «Владыка мира, я согласен». «Отлично, если сдержишь слово, то в придачу к деньгам я дам тебе еще дорогое платье». Падишах велел поставить на берегу пруда караульных. Нищий брахман вошел в воду по шею и простоял всю ночь, повторяя Божье имя – Рама, Рама, Рама. Утром бедняк чуть живой выбрался на берег, выжил мокрое тхоти и бегом во дворец. Еле добежал, все спотыкался и падал на каждом шагу. Вслед за ним пришли и часовые. Падишах их с пристрастием допросил, правду ли говорит брахман. «Да, правда», — отвечают часовые. «Он всю ночь простоял в воде». Тогда Акбар приказал выдать брахману награду. Но недаром говорится, у маслодела масло горит, а голова у факельщика болит. Пожалели придворные шахские деньги, а еще больше из зависти позавидовали бессовестные удачи бедняка. Придумали хитрость, чтобы отнять у него награду. Один, самый подлый, незаметно подошел к часовому и подучил его обмануть падишаха. Часовой вышел вперед и сказал: «Владыка мира, брахман умирал в воде, но он схитрил и спасся. На горе горел костер, брахман смотрел на него безотрывно и тем согревался». «Правду ли говорит часовой?» — грозно спросил падишах. А другой караульщик, рад стараться, поддакнул: «Вот как! Всю ночь ты глядел на огонь, и он согревал тебя. Значит, награды ты не заслужил и не получишь», — объявил падишах. Придворные и вельможи все слышали, но ни один за бедняка не вступился. Заплакал он навзрыд и поплелся к Бирбалу. Вазир выслушал его и успокоил. «Иди, — говорит, — домой и до поры до времени помалкивай». На другой день пришло время Бирбалу идти в дарбар, а он по дороге свернул к реке и послал человека в соседнюю деревню. «Принеси мне бамбуковый шест». Принесли ему шест. Набрал Бирбал из реки воды в котел, положил туда рису и бобов, привязал котел к концу длинного шеста, поставил его и вкопал вертикально в землю. Около шеста Бирбал развел костер и сам уселся рядом. Начался дарбар. Падишах вышел к придворным, а Бирбала нет как нет. Проходит час, другой, а Бирбал все не идет. Обеспокоился Акбар, послал за Бирбалом гонца скорохода. В доме у вазира гонец узнал, что хозяин пошел по делу на реку. Поспешил туда и посыльный, увидел Бирбала и низко поклонился. «Падишах, — говорит, — просит вас тотчас во дворец пожаловать». «Братец, я скоро приду, пусть немного потерпит». «А что вы тут делаете?» — спрашивает посыльный. «Кашу варю, разве не видишь?» Солдат знал, что Бирбал ничего просто так не делает, и понял, что тут какая-то тайна кроется. Посмеиваясь про себя, воротился он во дворец и рассказал о разговоре с Бирбалом. Падишаху пуще прежнего захотелось увидеть Бирбала. Ждет, ждет, а Бирбала все нет. Послал за ним Акбар другого человека. Вскоре и тот воротился ни с чем. Стал Акбар посылать гонцов одного за другим, а Бирбал всем отвечает. «Братец, я варю кашу, скоро приду». Долго прождал падишах Бирбала. Гонцы поминутно уходили и приходили. Все дела в дарбаре прервались. Разгневался, наконец, владыка. Не может больше терпеть дерзость Бирбала. «Надо же, сколько времени!» — говорит. «Заставляет он меня ждать. Каша у него еще не сварилась. Вот я сам пойду и погляжу на его кашу». И отправился падишах с придворными на то место, где Бирбал кашеварил. Приходит и видит. Высоко над землей висит на шесте котелок, а внизу Бирбал подкладывает солому в костер. «Что за чудеса? Бирбал, что это ты делаешь?» «Владыка мира, я варю кашу», — отвечал Бирбал. «У тебя, видно, ум за разум зашел. Но скажи, как может свариться каша, когда котелок под самым небом, а огонь на земле?» «Покровитель бедных, а как же Брахмана в пруду согревал далекий костер? Значит, и моя каша должна свариться». Только теперь падишах догадался, что за кашу варил Бирбал. Мудрая выдумка советника пришлась ему по душе. «Я все понял, Бирбал, ты прав, иди во дворец, а Брахману, как обещано, будет выдана награда». Бирбалу только того и надо было. Дело сделано. Он поднялся с земли и вместе с падишахом отправился на дарбар. Послал Акбар солдата за Брахманом и выдал ему деньги и дорогое платье. Счастливый бедняк, не переставая благодарить Бирбала, поспешил домой. Тьма. Пошли Акбар и Бирбал погулять на берег Ямуны. По дороге падишах вспомнил что-то и спросил. «Бирбал, все это видят, а месяц видеть не может. Что это, отгадай?» «Это тьма», — ответил Бирбал. Правитель Манипура испытывает Бирбала. Прослышал правитель Манипура, Махараджа Чандракант, что нет на свете судьи справедливее Бирбала, и захотел его увидеть. Думал он, думал, и решил сам отправиться в Дели. Переоделся Чандракант, чтобы его не узнали, сел на коня и отправился в путь. По дороге ему часто попадались реки и каналы, он перебирался через них то вброд, то вплавь. И однажды очутился возле какой-то деревни. У околицы повстречался ему хромой нищий, который, приняв всадника за простого человека, попросил. «Добрый человек, у меня так нога болит, мочи нет, а мне очень надо попасть в эту деревню. Сделайте милость, довезите меня. Большую помощь мне окажете, всю жизнь буду вас благословлять». Сердце у Раджи было мягкое, пожалел он убогого и посадил на коня позади себя. Приехали они в деревню, и Раджа сказал хромому. «Ну вот, брат, и деревня. Слезай, приехали». А хромой отвечает. «Да как ты смеешь гнать меня с моего коня?» Начали они спорить. «Конь-то мой». «Нет, мой, а не твой». Видят люди, что два приезжих ссорятся, и стали прислушиваться. Собралась толпа. Прохожие и проезжие разнесли весть о ссоре повсюду, и вскоре она дошла до Бирбала. Он велел привести к нему спорщиков и стал их допрашивать. «Из-за чего вы поспорили?» Раджа рассказал, как все было. Потом отвечал хромой нищий. «Господин вазир, ехал я верхом на своей лошади. По дороге встретился мне этот человек. Он сидел у колодца. Только я поравнялся с ним, как он вдруг говорит, будто это его лошадь, и стал меня толкать. Сделайте милость, рассудите нас». «Так я и сделаю», — пообещал Бирбал. «Вы оба ступайте домой, а лошадь оставьте у меня. Завтра приходите в то же время, и я вас рассужу». На завтра хромой нищий и Раджа явились на суд. Первым делом Бирбал велел им дать клятву, что они говорят правду. Оба поклялись. Тогда Бирбал послал хромого в царскую конюшню. «Пойди, опознай своего коня». В конюшне длинными рядами стояли кони. Хромой не разглядел вчера коня как следует. Где уж теперь его узнать? Потом в конюшню пошел Чандракант. Бирбал послал с ним двух конюхов. Раджа сразу увидел своего коня, да и конь, заприметив хозяина, громко заржал. Так Бирбал понял, кто хозяин лошади, и приказал вернуть ее Чандраканду, а хромому нищему дать в наказание 50 плетей. Раджа похвалил мудрость Бирбала и, не открывая своего имени, вернулся в Манипур. Только осел не любит табака. В погожий летний вечер отдыхали Акбар и Бирбал на плоской крыше дворца. Падишах посмотрел по сторонам и вдруг увидел на табачном поле осла. А у Бирбала была привычка жевать табак, и падишах задумал подразнить его. «Гляди-ка, Бирбал, даже осел не ест табака». «Вот именно, владыка мира, только он от табака и отказывается». Рассмеялся Акбар, услышав такой остроумный ответ. Колокол справедливости. Справедливым царем был Акбар и всегда беспокоился, как бы жалобы на неправду без ответа не остались. Нехорошо будет, если караульные у ворот не пропустят во дворец какого-нибудь бедняка, и он не сможет подать мне жалобу, — думал Акбар. И вот для удобства народа падишах приказал вкопать на площади столб и подвесить к нему колокол. Длинная веревка тянулась от него во дворец к другому колоколу. Когда звонили в колокол на площади, тот час начинал звонить и колокол во дворце. Услышав звон, падишах понимал, что кто-то хочет его видеть и пожаловаться, кто-то правда ищет. Тогда Акбар приказывал впустить жалобщиков и тут же решал их дела. Как-то раз летним днем стояла нестерпимая жара, и падишах отдыхал в своих покоях. Слуги и служанки усердно занимались своими делами. В покоях было тихо, и вдруг раздался громкий звон. Проснулся Акбар и послал слугу за жалобщиком. Прибежал слуга на площадь и видит, нет там никого, только старый буйвол чешется о столб, рогами веревку задевает, колокол и звонит. Отогнал слуга буйвола от столба, вернулся и доложил падишаху, что жалобщика нет. И тут колокол зазвонил пуще прежнего. «Немедленно веди ко мне того, кто звонит в колокол», — приказал падишах. Бегом побежал слуга на площадь, обвязал буйволу рога цепью и привел во дворец. Но буйвол и есть буйвол. Разве он что-то скажет? Стоит, молчит. Акбар велел придворным. «Расспросите-ка его, на что он жалуется». Как ни старались придворные, а ответа от буйвола не добились. Послал падишах за Бирбалом. «Видишь, пришел буйвол-жалобщик. А чем он недоволен, никто не знает. Расспроси-ка ты его, мудрый Бирбал». Подошел Бирбал к буйволу и зашептал ему что-то в самое ухо. Потом сам приник ухом к морде буйвола и долго внимательно слушал. Наконец потрепал буйвола по холке, приблизился к падишаху и сказал. «О, владыка мира!» Открылся мне буйвол и сказал. «Когда я был молод и силен, мой хозяин маслодел, меня и поил, и кормил, и холил. А теперь я состарился, силы уже не те, вот хозяин и выгнал меня со двора. Подыхай, мол, с голоду». «Повелитель, этот буйвол просит, чтобы вы приказали хозяину взять его к себе и кормить и поить, как прежде, до самой смерти». Понравилось падишаху, что даже буйвол к нему обратился за справедливостью, и приказал он найти и привести хозяина. Вскоре нашли хозяина старого буйвола и привели его во дворец. Спросил его Акбар. «Скажи, это твой буйвол?» «Мой, о повелитель», — ответил маслодел. «Почему же ты его не поешь, не кормишь?» — выгнал со двора. А маслодел ответил таким стихотворением. «Выпали зубы, сбитые копыта, гнется под ношей спина. Что толку тратить корм на скотину, если она не нужна?» Догадался падишах, что Бирбал был прав, и сказал ему. «Раз уж ты сумел понять буйвола, тебе и решать это дело». Подумал Бирбал и вынес приговор. «Когда был твой буйвол молод и силен, он работал на тебя без устали», — сказал Бирбал маслоделу. «Значит, ты у него в долгу. Когда же он состарился и обессилел, ты его за ворота. Раз он тебе не нужен, мы отведем его на скотный двор падишаха. Но долги надо платить, поэтому присуждаю на содержание этого буйвола взыскать с тебя 500 рупий». И как не просил маслодел смилостивиться, Бирбал был неумолим. Понравился Акбару приговор, и он щедро наградил Бербала за острый ум и находчивость. И хороши, и плохи. Однажды падишах нахваливал баклажаны. «Владыка мира, были бы они такие невкусные, люди не ели бы их с такой охотой», — поддакнул Бербал. Через несколько дней Акбар разбронил баклажаны. Бербал опять стал поддакивать. «Владыка мира, негодный в самом деле овощ, от него и живот болит, и всякие другие болезни бывают». Удивился падишах таким словам. «Ну и странный же ты человек, Бербал. То хвалил баклажаны, а теперь вот хулишь». «Владыка мира, ведь служу-то я вам, а не баклажанам». Рассмеялся Акбар и больше ничего не сказал. Сколько в Дели ворон? Пришел однажды падишах в дарбар раньше всех, и у каждого, кто входил в зал, спрашивал: «Сколько ворон в Дели?» Все отмалчивались, никто не мог дать ответа. Потом пришел Бербал. Падишах и у него спросил то же самое. «Покровитель бедных», — тотчас ответил Бербал. «В Дели сейчас 3585 ворон». Услышал Акбар такое точное число и удивился. «Бербал, ты так уверен, словно сам только что их сосчитал. А что, если ты ошибся?» «Нет, владыка мира, мой подсчет очень точен». «Смотри же, Бербал, если окажется хоть на одну ворону больше или меньше, ты уплатишь штраф 3585 рупий. Подумай, пока не поздно». «Нет, повелитель, я в подсчете уверен», — стоял на своем Бербал. «При проверке получится столько же. Разве что одни вороны улетели в гости, или же к ним прилетели погостить другие вороны. Прикажите всем воронам сидеть на месте и считайте. Тогда и увидите, что я подсчитал точно». «Умей сказать». Приснился как-то падишаху Акбару сон, будто у него все зубы сломались и выпали, только один передний зуб остался. Проснулся поутру падишах, сам не свой. К чему такой дурной сон? Приказал он позвать во дворец толкователя снов и стал спрашивать, что его сон означает. «Владыка мира», — ответил тот, — «значение сна такое. Сперва умрут все ваши родственники, а после них умрете вы». Услышал падишах такое зловещее предсказание, пришел в ярость и тотчас прогнал ворожея прочь. «Еще бы, если всю родню пережить, кто же его хоронить будет? Чужие люди?» Когда в дарбар пришел Бербал, Акбар спросил про сон и у него. «Да тут все яснее ясного. Жить вы будете долго, дольше всех из своей родни, и только один ваш родственник вас переживет», — ответил Бербал. Слова Бербала совпали со словами толкователя, но сказаны они были по-умному, учтиво, и у падишаха от такого ответа полегчало на душе. Знак пальцем. Был при дворе падишаха Акбара родовитый, но в конец обедневший сардар. Не мог он найти себе такое занятие, чтобы жить в достатке. И все же в положенное время являлся в дарбар, ревностно соблюдая обычаи, заведенные отцами и дедами. Всеми правдами и неправдами сшил он себе придворный наряд и берег его пуще глаза, надевал только во дворец. А когда приемов в дарбаре не было, сидел сардар дома и молол зерно на ручной мельнице. Этим он и зарабатывал на жизнь. Кроме ручной мельницы у сардара ничего не осталось. Гол был, как сокол. Как-то раз принесли ему на помол много зерна, и никак он в тот день не мог пойти во дворец. Сидит, трудится, в поте лица, мелет зерно. Скоро хозяева за мукой придут. В это время, как обычно, падишах со свитой выехал на прогулку. Богатый, нарядный шахский поезд проезжал по улице, где стоял дом сардара, а жил он в глинобитной ветхой лачуге, в каких ютятся обычно бедные люди. Двор был обнесен оградой, но в ней были щели, да такие широкие, что сквозь них прохожие и проезжие видели хозяина дома за работой и всегда поднимали его на смех. Сардар усердно крутил ручку мельницы и под скрип жерновов поглядывал сквозь щели на улицу. Видел он и поезд падишаха. Случайно падишах взглянул во двор, заметил сардара и узнал его. На другой день во дворце вновь попался сардар на глаза падишаху. Захотелось Акбару узнать о его житие-бытие, но он отогнал эту мысль и ничего не сказал. Спустя несколько дней падишах устроил праздник. Все придворные гордо восседали за столом по чинам и званиям. Сардар, тоже под стать другим вельможам, нарядный и важный, сидел на своем месте. Появился падишах и взошел на золотой трон посреди зала. Оглядел всех вельмож вокруг и увидел того сардара. Снова пришла ему в голову прежняя мысль. Захотелось расспросить сардара про его жизнь. Но спрашивать при всем народе нехорошо. Не к лицу государю раскрывать прилюдно секреты жизни своих придворных. Но все же не вытерпел Акбар. Поднял руку и сделал какой-то знак пальцем. Догадался сардар, что это ему государь знак сделал, и в ответ показал падишаху пальцем на свой живот. А на дарбаре у падишаха было немало и мошенников. Доброго они и вблизи не увидят, а что-то тайное, непонятное их притягивает, как магнит. Заметили они, конечно, знаки падишаха и сардара, и стали думать догадать, какой в них тайный смысл заложен. После дарбара один плут украдкой пошел за сардаром и выследил, где он живет. На следующий день этот плут собрал своих дружков и привел их к сардару. Хозяин, как велит обычай, встретил гостей с почетом, рассадил, как мог, в своей тесной лачуге. А плут у него и спрашивает. «Почтенный господин, что это за знаки вам вчера на дарбаре делал падишах? Мы никак в толк не возьмем, а нам очень хочется узнать». Поднялась в душе у сардара тревога. «Уж не подумали ли они про меня плохо? Надо их провести и одурачить. Если всем все рассказывать, все тайны открывать, то в убытке останешься», — ответил сардар. Плута такие слова только раззадорили. Стал он еще настойчивее требовать ответа. Тогда сардар сказал. «Ну, слушай, братец, падишах показал мне пальцем на вас всех и знаком спросил, что мне про вас известно. А я тут же дело и прикончил, показал ему на свой живот. Внутри, мол, у меня это тайна. И все». Встревожились мошенники. Надо, думают, откупиться от сардара, а то как бы чего не вышло. Открыли они ему свое решение, а он отвернулся и руками замахал. Тогда мошенники разбежались по домам и принесли сардару большие взятки, кто 100, кто 200, а кто и 500 рупий. Он же потешался в душе на их уловки глядя. Сложили мошенники свои подношения к ногам сардара и говорят. «Господин сардар, сделайте такую милость, возьмите деньги себе, но только наши тайны никому не рассказывайте. Будь по-вашему, видно, Господь к вам милостив, если вы свое благо заранее уразумели». Мошенники ушли. На другой день в дом сардара пожаловал падишах. Хозяин с великим почтением сделал салам и усадил падишаха на стул. Потом положил перед ним вчерашние деньги, взятку, и начал сердечно благодарить. Удивился Акбар, откуда у бедняка такая уйма денег? «Дорогой мой, ты зерно мелешь, хлеб тяжким трудом зарабатываешь. Откуда же у тебя такое богатство?» «Это плод того знака, владыка мира, что вы сделали мне третьего дня на дарбаре», — с улыбкой ответил сардар. Падишах ничего не понял. «Ты, братец, не ходи вокруг да около, а говори толком, что и как». Сардар рассказал все подробно. По душе пришлась его ловкость Акбару, и он оставил бедняку все деньги. На завтра сардару дали хорошую должность при дворе, а придворные мошенники от зависти чуть не лопнули. Кто самый главный? Как-то раз прохладным вечером падишах и Бирбал гуляли в саду, радовались весенней благодати. Вдруг падишах спросил. «Скажи, Бирбал, кто, по-твоему, на свете самый главный?» Бирбал сразу понял, куда Акбар клонит. Видно, возгордился он своей властью, надеется, что я назову его самым главным. «Не тут-то было», — подумал Бирбал. «Думаю, государь, что главнее всех малое дитя. С ребенком никто не справится, ни раджа, ни махараджа, ни сам падишах. Как же это неразумный ребенок может быть всех главнее? «Докажи-ка, попробуй», — отозвался падишах. «Что ж, и докажу. Только это ведь не редькой торговать, раз-два и готово. Дело это не пустячное. Придется устроить проверку». На то мы порешили. Через несколько дней пришел Бербал во дворец с хорошеньким шаловливым мальчуганом на руках. Малыш сразу же понравился падишаху, и он взял его у Бербала, посадил на колени и начал подбрасывать его, тискать, играть с ним. А малыш, разыгравшись, вцепился падишаху в бороду и давай тянуть изо всех сил. Еле оторвал его от себя падишах и говорит сердито: «Бербал, ты зачем принес такого озорника? С ним же сладу нет. Видите, владыка мира, вот вы падишах, и что же? Никто не смеет до вас пальцем дотронуться. А этот малыш падишаха дергает за бороду, да так, что даже волоски вырвал. Вот и выходит, что ребенок самый главный на свете». Позабавили падишаха слова Бербала. На прощание он одарил мальчугана сладостями и отпустил. Пять вопросов падишаха. Бывало, возьмет падишах что-то в голову и не успокоится, пока своего не добьется. Как-то раз явился он в дарбар раньше всех, уселся на трон и стал читать всякие важные бумаги. Читал, читал, и вдруг пришла ему одна мысль, и он решил задать вопрос придворным. Вскоре начали все они собираться. Падишах спросил одного видного вельможу: «Делавар хан, скажи мне, какой раджа главный, чей сын главный, какой из цветов главный, какой зуб главный, какая добродетель главная?» «Защитник бедных, если я отвечу сразу, но не впопад, неладно получится. Потому хочу я у вас совета спросить». Пока падишах беседовал с делавар ханом, подошли остальные придворные. Делавар хан со всеми посоветовался и дал падишаху такой ответ: «Владыка мира, раджа Чакравартин главный. Среди сыновей главный сын царя. Из цветов главный жасмин. Зуб слона главный. А главной добродетелью является знание». Но падишах был недоволен ответами. Потом в дарбар пришел Бербал, и падишах с порога задал ему те же пять вопросов. И Бербал сразу стал отвечать: «Покровитель бедных, главный раджа Индра, по его милости дожди землю поливают, она родит хлеб, и люди сыты бывают. Теленок всех сыновей главнее, много всякой пользы приносит он людям. Из цветов лучший цветок хлопчатника, из него одежду делают, и весь свет в нее одевается. Главный зуб – это острие сахи. Он чрево земли рыхлит, а она взращивает зерно и овощи, людей кормит. А главная добродетель – мужество. Если нет у человека мужества, все его достоинства не принесут ему пользу». Большую радость принесли падишаху ответы Бербала, а делавар хану стало стыдно. Разница между правдой и ложью. У падишаха с Бербалом шел разговор на философские темы. Падишах спросил: «Ну-ка скажи, Бербал, какая разница между правдой и ложью?» «Владыка мира, между ними та же разница, что и между глазами и ушами». Падишах не понял и переспросил: «Как это? Почему?» «Владыка мира, истинно ли то, что мы своими глазами видим, а что знаем только понаслышке – ложь? Не зря говорят: не верь ушам, а верь очам». Падишаху понравился разумный ответ Бербала. Хитрая блудница. Одному бедняку приснилось как-то, что он спал в объятиях блудницы, и что поутру заплатил он ей за ночные удовольствия 10 золотых монет. Проснулся бедняк, а сон из головы не идет. «Что бы это могло значить?» – думает он. Рассказал свой сон приятелям, но они не умели отгадывать сны. Пошла молва про странный сон бедняка и дошла до ушей блудницы. Она смекнула, что человек этот большой простофиля, и загорелась желанием вытащить из него 10 золотых монет. Пришла она к нему в дом, назвала себя и потребовала свои 10 золотых монет. Но у бедняка отроду золотых монет не было. Как же ему платить? Он обозвал ее лгуньей и стал от всего отрекаться. И сна, мол, такого не видел, и знать ничего не знаю. А блудница твердит свое, деньги требует. Повела она его к начальнику полиции. Начальник взял у обоих письменные показания, но никак не мог решить, кто прав, и отвел их к Бербалу. Бербал выслушал по очереди обе стороны, сразу понял, что к чему, и велел подать зеркало и 10 золотых монет. Зеркало он поставил перед блудницей, а золотые монеты положил позади нее так, чтобы они отражались в зеркале. «Видишь монеты в зеркале? Вот отсюда и забирай их», — сказал он вешье. «Но, господин, как же я их возьму? Это ведь только отражение монет». Такого ответа и ждал Бербал. Но ведь и он только во сне согласился дать тебе деньги. Справедливым был суд Бербала, и блудница устыдилась. Она опустила голову и хотела ускользнуть из дома, но Бербал не позволил. «Куда собралась, негодница? Погоди-ка, получи сначала, что заработала своими плутнями. Зря растревожила бедняка и повредила ему в делах. В наказание тебе 2 месяца тюрьмы». Блудницу отвели в тюрьму, а бедняк был рад-радешенек, что избавился от беды. Кто попадет в рай, а кто в ад? Однажды падишах сильно загоревал, даже похудел, узнав о смерти своего любимого сардара. «Бербал, скажи мне, кто попадет в рай, а кто в ад?» – спросил он. «Владыка мира, когда люди хвалят покойного, считают его дела добрыми, стало быть, он в раю. А если люди дурно говорят о нем, он наверняка в аду». Акбару очень понравился мудрый и утешительный ответ Бербала. «Сделаю наоборот». Однажды Акбар разгневался на слугу и тут же приказал его казнить. В это время пришел Бербал. Несчастный задрожал от страха и припал к ногам Бербала, моля о помощи. Бербал успел только начать: «О, великий владыка!» Но падишах тут же перебил его: «Смотри, Бербал, не вздумай за этого злодея заступаться. Если будешь за старика хлопотать, клянусь, я сделаю как раз наоборот». Бербал быстро нашелся. «Владыка мира, этот слуга, конечно, негодяй и мерзавец. Его непременно надо повесить. За свое преступление он должен понести жестокую кару», — стал настойчиво просить Бербал. А падишах только что дал слово сделать обратное тому, что скажет Бербал. Так и пришлось ему отпустить старика. Суд над Бербалом. Однажды в беседе с падишахом Бербал сказал: «Владыка мира, если я когда-нибудь провинюсь, пусть меня судят люди, которых я сам назначу». Падишах согласился. Рад был вазир, твердо верил он слову падишаха. Вскоре падишах рассердился за что-то на Бербала. Решил он вазира наказать, наложить на него штраф в 1000 рупий. Проведал Бербал о замысле падишаха и все загодя обдумал. Зовет Акбар Бербала на суд. «Бербал, недостойно ты поступил, и будет тебе за твою вину наказание денежный штраф». Бербал не стал отпираться, повинился. «Ну, раз ты сам признаешь свою вину, я накажу тебя непременно». «Владыка мира, ведь вы не можете меня сами наказать», — напомнил Бербал. «Придется вам позвать судей, которых я назначу». «Ладно, выбирай, панчаят, а я велю им судить тебя. И чтобы они не решили, я заранее согласен. Пусть моими судьями будут 5 чамаров. Я приму от них любое наказание». Чамары — каста кожевенников и подметальщиков. Удивился падишах. «Как? Разве могут вершить суд такие низкородные люди? Почему ты не выберешь ростовщиков, торговцев?» Но Бербал стоял на своем. «Пусть судят чамары». Созвали во дворец чамаров, 5 старейшин из 5 деревень. Падишах рассказал им, в чем Бербал провинился, и велел его судить. Бедняги не ждали такой великой чести и очень обрадовались. Стали судьи совет держать. «Друзья, — говорит один чимар, — Бербал ведь нас всегда гнет и мнет, как его душе угодно, А нынче он к нам в руки попался. Надо его так проучить, чтобы вовек не забыл. Присудим ему заплатить 7 двадцаток, да еще 1 десятку сверх того», — молвил другой чимар. «Эка ты куда хватил», — с опаской сказал другой судья. «Да ведь его хозяйство прахом пойдет. Пустим человека по миру. На нашей совести будут слезы его детей. По мне так хватит с него и 5 двадцаток». «Вот так пожалел», — подивился третий судья. «Да разве ж это мало? Где он возьмет такую уйму денег? И 3 двадцатки — целое богатство. Если вы не согласны, то накиньте еще 10. И такие-то деньжищи отдать, поди, глаза на лоб полезут». «А я не согласен с вами. Поменьше присудить надо», — сказал четвертый чимар. Пятый судья поддакнул четвертому. Спорили они, спорили и, наконец, решили. Пусть Бербал заплатит 2 двадцатки и еще 10. Потом старший из судей почтительно сложил руки и промолвил. «Защитник бедных, мы долго думали, держали совет и в один голос решили это дело. Прикажите, и я оглашу приговор». Падишах велел огласить приговор. «Благодетель наш милостивый, велика вина господина Вазира, и кара должна быть тяжкая. Мы присудили ему тяжкое наказание – 2 двадцатки и сверх того 10 штрафа. Срок уплаты – 1 неделя. Нелегко будет Бербалу справиться с таким бременем, потому да будет ваш взор к нему милостив». Падишах в душе хвалил Бербала за ум и хитрость. Отпустил он чимаров и, усмехаясь, подошел к Бербалу. Взглянул на него и вдруг расхохотался. Гнева как не бывало. «Назначенный чимарами штраф 50 рупий, что бери, что не бери, все равно», — рассудил падишах и простил Бербала. В глазах падишаха провинность вазира была очень велика, а такие деньги для обоих были мелочью. Иное дело бедные чимары, они на тысячи и считать-то не умели. Как ни трудись, как ни гни спину, а больше чем 40-50 рупий за год чимары не зарабатывали. По своим доходам они и счет ведут. Вот это и учел Бербал, когда назначал чимаров своими судьями. Колодец женится. Случилась у Бербала размолвка с падишахом. Ушел Бербал из Дели и под чужим именем поселился в деревне. Старостой в той деревне был Раджпут, заступник за бедных. Он всегда помогал, чем мог, тем, кто к ним в деревню попадал. В его доме и стал жить Бербал. А Акбару понадобился другой вазир. Шахиня упросила падишаха назначить на это место ее брата. Согласился Акбар, скрипя сердце. Не по душе был ему новый вазир. Не прошло и 2 недель, а в государственных делах начались неполадки. Повсюду пошли распри и бунты. Суды стали неправдивыми. Люди то и дело затевали тяжбы, гораздо чаще, чем прежде. Жалобы так и сыпались одна за другой. Захотел падишах показать шахине и всем придворным, чего стоит его шурин. Вот однажды собрался он и поехал со своей свитой к гробнице пира. На обратном пути заметил Акбар на дороге след слона. Показал он его новому вазиру и говорит: «Уважаемый, очень мне этот след нравится. Позаботься, чтобы его не затоптали. Пусть хоть 3 дня останется таким, как есть». Распорядился он так и поехал в свой гарем, а новый вазир от усердия слоновый след сам сторожить остался. Первый день простоял, с места не сошел. На завтра тоже не отлучался, не ел и не пил. А на третий день, к полудню, голод его совсем измучил. А что делать? Ничего новый советник не придумал, так и простоял в карауле 3 дня и 3 ночи. Измучился, ослаб. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Все тело одеревенело. Чтобы не упасть, к дереву привалился. На 4-е сутки пришел он к падишаху и подробно рассказал, как след на дороге караулил. Но тот, конечно, сразу понял, какова голова у шурина. Прошло 4 дня, и стал Акбар придумывать, как бы ко двору Бербала вернуть. И придумал, наконец. Разослал гонцов по всем деревням, чтобы они оповестили народ. В Дели колодец женится. Все деревенские старосты обязаны прибыть на свадьбу вместе со своими прудами и другими водоемами. Если какой-нибудь староста не явится, не миновать ему наказание. Словно молния разнеслась эта весть по деревням и селам. Староста, у которого жил Бербал, собрал деревенский сход и сказал: «Братцы, что-то странное приказал нам падишах. Где же это видано, чтобы водоемы подымались со своих мест и ходили по гостям? Такое и Богу нелегко сделать. Как же тут человеку справиться? Если не исполним приказ, придется платить штраф 10 тысяч рупий. Надо нам всем миром придумать такое средство, чтобы и волки были сыты, и овцы целы». Был на сходе и Бербал. «Акбар пустил в ход эту уловку, чтобы меня разыскать», — догадался Бербал. «Должен теперь и я пойти ему навстречу. От этого и мне, и ему только почести прибавится». «Почтеннейший», — сказал Бербал, — «по вашей милости я обрел здесь приют и живу в покое и довольстве. Нужно и мне вам в трудный час подсобить. Вот что я посоветую. Соберите односельчан и идите всей деревней в Дели. Под стенами города станьте лагерем и через посыльных известите падишаха: мы прибыли вместе с нашими колодцами, стоим под стенами Дели. Соблаговолите выслать свои колодцы для встречи с нашими. Если же они навстречу не выйдут, наши колодцы с места не сдвинутся. Падишах колодцев выслать не сможет, и придется ему поневоле вас с почетом и уважением принять». Услышав такой умный совет, все сразу повеселели и стали благодарить Бербала. А на завтра, чуть свет, все село поднялось и двинулось в Дели. Подошли они к городу и разбили лагерь. Староста послал к падишаху одного старшину, и тот в точности все сказал, как Бербал его надоумил. Услышал падишах такие слова и глаза широко раскрыл от удивления. Не иначе, как это придумал Бербал. И, наверное, он тоже пришел вместе с ними. Догадался Акбар и спросил у старшины: «Кто послал тебя с этой вестью? Говори всю правду, а если слукавишь, накажу». Испугался старейшина и, смиренно сложив руки, ответил: «Покровитель бедных, не так давно к нам в деревню пришел незнакомый человек и поселился у нас. Он-то и посоветовал нам так сказать». «Не сумеешь ли ты рассказать, каков он из себя?» — спросил падишах. «Владыка мира, отчего не суметь, если я его каждый день вижу? Росту он ни высокого и ни низкого, ни толстый, ни худой, кожа совсем черная. Лоб у него выпуклый, ясный, лицо в оспинах, а на язык остер и в беседе искусен. За его мудрость большой ему почет в селе, хотя живет он у нас недолго». Речь точно шла о Бербале. Теперь Акбар был в этом уверен. Он снарядил пышный поезд со слонами и конями, с паланкинами, с красивыми повозками и отправил его за Бербалом. И Бербал со своими друзьями-крестьянами с большой пышностью въехал в город. Падишах наградил старосту за услуги Бербалу и отпустил крестьян. А Бербал вскоре опять был назначен вазиром. Увидел он, что государственные дела пришли в расстройство, и стал трудиться, не покладая рук. За 8 дней все поправил, все наладил. Гулял однажды падишах со своей свитой за городом. На обратном пути он опять увидел на земле слоновьи следы. Остановившись, Акбар подозвал Бербала и приказал ему уберечь след, а сам поехал дальше. Как только царский поезд скрылся с глаз, Бербал велел слугам принести железный кол, врыть в землю около следа и привязать к колу длинную-предлинную веревку. Потом веревку вытянули во всю длину и обошли вокруг кола. Внутри круга очутилось несколько деревушек. Бербал созвал всех, кто жил в этих деревнях, и припугнул: «Чтобы уберечь слоновьи следы, придется ваши дома снести. Уходите из домов». Перепугались крестьяне и для спасения своих домов понесли Бербалу подарки, кто сколько мог – 100, 200, а кто и 500 рупий. Тогда Бербал объявил: «Ладно, теперь расходитесь по домам. Я буду просить за вас владыку». Взяток набрался целый лакх рупий. Бербал велел убрать железный кол, деньги отослал в казну, а потом и сам прибыл во дворец. Когда падишах спросил у него про слоновьи следы, Бербал ни слова не промолвил и положил перед ним расписку от казначея на лакх рупий. «Что это за расписка? На какие такие деньги?» – удивился Акбар. «Владыка мира, я получил эти деньги, когда охранял слоновьи следы». Падишах онемел от удивления, а придворные даже рты разинули. Велел Акбар позвать Шурина и сказал ему: «Ты 3 дня и 3 ночи следы сторожил, чуть от голода не умер, и все твои мучения пропали даром. А погляди на Бербала. На том же деле он за 1 день лакх рупий заработал. Нельзя государственные дела вести таким простакам, как ты». Услышал бедняга Шурин такую отповедь и опрометью кинулся прочь, а Бербала падишах щедро наградил. Куда идет дорога? Однажды утром падишах с Бербалом гуляли в лесу и заблудились. Выбрались они, наконец, на дорогу и не знают, в какую сторону идти. Повстречался им мужик. Решил Акбар, что уж он-то дорогу знает, и спросил: «Братец, скажи-ка нам, куда идет эта дорога?» «Да вы, видно, просто глупцы, если у вас дороги ходят. Это люди по ней взад и вперед ходят, а дорога с места не двигается», — со смехом ответил тот. Удивились падишах и Бербал остроумному ответу мужика и подарили ему золотой. Поделом вору мука. Поспорили Бербал с делийским кази о вере. Долго спорили они, и все время Бербал верх брал. Не мог кази стерпеть такого позора и поклялся извести вазира. Он отпросился у падишаха, будто бы в паломничество, и поехал в другой город. Поселился он там тайно под чужим именем и стал учиться ремеслу лицедейства. Вскоре кази так наловчился, что когда он вернулся в Дели и разыгрывал представление, его никто не узнавал. Горожане без устали искусного лицедея расхваливали, и вскоре дошел о нем слух до самого падишаха. Акбар загорелся желанием увидеть его представление. Как-то раз вечером велел падишах позвать во дворец лицедея и приказал ему показать свое искусство. «Владыка мира, я очень хорошо умею представлять льва, но боюсь, при этом может случиться и убийство. Обещайте, что вы меня тогда помилуете. Главный советник непременно должен тоже посмотреть эту игру». Падишах дал свое согласие. Одно убийство лицедею разрешил, и тот довольный ушел. А падишах велел позвать Бербала и рассказал ему про свой разговор. «Бербал, напоследок лицедей сказал, что без тебя представления не будет, так что ты тоже приходи». Бербал стал раздумывать над словами лицедея. «Тут дело нечисто, он, видно, готовит мне западню, но ведь и приказ падишаха исполнить надо». На другой день, в указанный час, Бербал явился в дарбар. Началось представление. Лицедей прыгал, скакал, рычал, ну, прямо как лев. Падишаху искусная игра очень понравилась, и все придворные наперебой хвалили лицедея. Вдруг лев кинулся на Бербала. Все так и застыли, испугались, что вазиру конец пришел. Лицедей все метил задрать Бербала насмерть, и грудь лапами дерет, и спину ломает. Да ничего не выходит, не поцарапал даже. А Бербал-то заранее догадался, кто под личиной льва таится, и надел под рубаху крепкий панцирь. Увидел падишах, что Бербал жив остался, и рад радешенек. А Бербал, знай, хвалит лицедея за ловкую игру, а потом стал о чем-то с падишахом шептаться. «Бербал, как его наградить?» – спрашивает падишах громко. «Назначить его, государь, на должность главного советника на 12 месяцев», — отвечает Бербал. Услышал это кази-обманщик, и от радости у него дыхание перехватило. А Бербал добавил: «Только пусть он сначала даст еще одно представление. По всем правилам разыграет обряд сати». Слово в слово повторил Акбар решение Бербала. «Если ты завтра представишь нам точно, как полагается, обряд сати, то будешь на целый год назначен главным советником, но если напутаешь, тебя казнят». Лицедей согласился и на другой день в обличии женщины Сати явился во дворец. Бербал, понятно, не сплоховал, загодя приготовил ему, в кавычках, угощение. Каменный уголь в яме так и полыхал. Увидел лицедей огненную яму, и в глазах у него потемнело, ноги подкосились. Он понял, что Бербал нарочно все это затеял, чтобы отплатить ему. Как теперь выпутаться, как жизнь спасти? Не идти в огонь никак нельзя, такой обряд, а прыгнешь в яму – конец, назад не выйдешь. Душа у Кази ушла в пятки, но делать нечего. Стал он представлять весь обряд по порядку, а когда пришло время взойти на костер, прыгнул в яму и сгорел. Очень горевали о нем люди, ведь они не знали сути дела. Но потом Бербал открыл всем правду. Падишаху пришлось по душе, как ловко Бербал разделался с недругом, и Акбар стал пуще прежнего хвалить и славить своего главного советника. Какая вода лучше? Однажды в жаркую летнюю пору падишах и Бербал сидели на верхнем балконе дворца, любовались емуной и забавлялись беседой. Вдруг Акбару пришла в голову какая-то мысль, и он спросил: «Из какой реки вода считается самой лучшей?» «Из Емуны», — ответил Бербал. «Бербал, ты говоришь, подумав, или просто что в голову взбредет? Ведь в ваших ведах и пуранах прославляется величие Ганга, его воды, а ты говоришь, что вода Емуны лучше». «Владыка мира, вода Ганга — это небесная амрита, эликсир жизни, и с водой ее равнять нельзя». Падишаху понравился удачный ответ Бербала. Косточки манго. В знойный летний день принесли во дворец несколько корзин прекрасных манго, дар какого-то раджи. Этот сорт манго давно славился своим необыкновенным вкусом, и падишах очень любил его. Он дал немного плодов родственникам, а остальные велел отнести к шахине, и, усевшись рядом с ней на ковер, стал лакомиться манго. Был при этом Бербал и заметил, что падишах хитрит. Съест манго, а кожуру и косточки положит перед шахиней. Она знала его нрав, сосала сок из плодов и помалкивала. Вдруг падишах рассмеялся и сказал: «Бербал, смотри, какая у меня жена обжора». И падишах показал на кучу косточек около нее. «Я еще одного манго не успел съесть, а она за это время целую груду уплела». Шахиня, бедняжка, зарделась от стыда, голову опустила и не нашла, что сказать. Пожалел ее Бербал и решил выручить. «Владыка мира, правда ваша, шахиня обжора, то видно по кожуре и косточкам. Но она, хоть и много плодов манго съела, косточки же сложила. А вы, видно, целиком их глотали, с косточками и кожурой». Падишах не нашелся, что и ответить. Зато жена его обрадовалась и просияла, и нашла случай Бербала щедро наградить. Деревья лесные и садовые. Поехали как-то Акбар и Бербал на охоту. В лесу они увидели, как женщина собирает хворост и кладет в корзину. Вдруг тут же в лесу у нее начались роды. Едва родив, она поднялась на ноги, положила ребенка в ту же корзину на хворост, поставила ее на голову и пошла в деревню счастливая и веселая. Падишах только диву дался. В конце концов, женщина есть женщина. Почему это у моих шахинь всякие ужимки да капризы, когда рожать надо? И отвернулся падишах от жен. С того дня перестал к ним ходить и не хотел их больше видеть. Встревожились жены Акбара от его неожиданной холодности и стали просить совета у Бербала. Он рассказал им про случай в лесу, успокоил и дал совет: «Запретите садовникам поливать деревья и цветы в саду». Шахини так и сделали. Прошло несколько дней, и все деревья и растения в саду привяли. Заметил это падишах и не на шутку рассердился. «Почему сад не поливают?» – строго спросил он у жен. «Это кто так распорядился?» «Господин», – ответили они. «Это мы запретили садовникам поливать сад. Ведь в лесу деревья и растения растут и цветут без полива. Вот мы и подумали, зачем же поливать деревья в саду?» Догадался падишах, что у жен на уме, и промолчал. Но его досада на них рассеялась. Здесь и там. Пришел однажды падишах в дарбар и сразу же приказал Бирбалу привести ему 4 человек, да таких, чтобы про них можно было сказать. Здесь – да, там – нет. Здесь – нет, там – да. Ни здесь, ни там. И здесь, и там. Бирбал тотчас отправился на поиски. Очень скоро устроил все как надо и пошел домой спать. На другой день он привел к падишаху Вешью, Садху, святого, нищего и богатого набожного горожанина. «Покровитель бедных, вот перед вами те 4, которых вы требовали». Взглянул падишах на людей и велел Бирбалу рассказать все толком, как и почему. «Владыка мира, эта блудница – ваше первое требование. Здесь, на этом свете, она получает всяческое довольствие, но там, на том свете, вряд ли она его получит. Вот и выходит, здесь – да, там – нет. Второй – Садху. Бедняга день-деньской ходит, бродит, и все же иной раз голодным спать ложится. Здесь он терпит горе, но зато после смерти на небесах ему воздастся сторицей. Про него можно сказать «здесь нет, там да». Третий – нищий. Каждый день под новой личиной ходит он с сумой, незваный, от двери к двери, врет и выдумывает, лишь бы выпросить подаяние да набить свое брюхо. Он и не помышляет о заслугах, о добродетели. Такому негодному человеку никогда нет счастья, ни здесь, ни там. Четвертый – богатый, почтенный человек. Здесь у него всего в достатке. Он по нраву человек доброхотный, щедрый, и на том свете знать тоже будет счастлив. Вот и получается, и здесь, и там. Акбар, а за ним и все придворные, поразились учености Бирбала. Потом падишах одарил всех 4, каждого по его заслугам, и отпустил, а богача сделал своим приближенным. Стал теперь богач каждый день во дворец приходить. Что я могу, чего и Бог не может. Пришел однажды падишах в дарбар раньше всех, и каждому, кто входил, задавал один вопрос. Могу ли я сделать то, чего и Бог не может? Никто ему не смог ответить. Если сказать «да, можете», то он потребует доказать, что именно. Если сказать «не можете», Акбар, конечно, прогневается. Как ни скажи, все плохо. И бедняги придворные посчитали, что лучше всего промолчать. Вскоре пришел Бирбал. Падишах задал свой вопрос и ему. Бирбал согласился. «Да, можете, ваше величество. А что же я могу, чего и Бог не может?» «Владыка мира, весь мир создан Богом, в его глазах все равны, все нужны, каждому свое дело назначено». Потому Бог и не может никого из своих владений изгнать. Но вы, если разгневаетесь, можете прогнать виноватого из своей страны. Падишаху понравился ответ Бирбала, а придворные снова удивились его мудрости. Чье дерево манго? Пришел к Бирбалу крестьянин по имени Кешев и пожаловался. «Господин советник, посадил я манговое дерево, поливал его много лет, и вот, Божьей милостью, в этом году дерево уродило. Увидел плоды мой сосед Пелма, пожадничал и затеял ссору со мной. Говорит, будто это его дерево. Можно ли надеяться, ваша милость, что вы рассудите нас по справедливости и накажете соседа за жадность?» С большим вниманием слушал крестьянина Бирбал, затем отпустил и приказал опять прийти завтра. Тут же Бирбал велел позвать крестьянина Пемлу. «Пемла, чье это манговое дерево на полянке? Оно в этом году в первый раз зацвело и принесло плоды». «Ваша милость, это дерево мое. 7 лет подряд я его поливал, выхаживал, а когда нынче появились плоды, то староста Кешев и позарился на них. Мое, говорит, дерево. Вы для нас как отец родной, и я верю, что вы разрешите это дело по справедливости». «Так, а теперь скажи, кто сторожит дерево?» «Да мы, защитник бедных, вместе наняли сторожа, он и сторожит, Да и сами мы все время ходим туда, приглядываем». Бербал отпустил Пемлу и призвал к себе сторожа. «Кто нанял тебя сторожить манговое дерево?» «Защитник бедных. Я только 2 месяца сторожу. Наняли меня 2, Кешев и Пемла. А кто из них хозяин, я не знаю». Бербал продержал весь день сторожа у себя, а вечером сказал ему: «Ступай сейчас к Кешеву, а потом к Пемле, и каждому скажи так. К твоему манговому дереву пришли грабители, хотят обобрать все плоды. Иди спасай дерево». «Но», — добавил Бербал строго, — «гляди, ни одного слова лишнего не вымолви. Скажешь, что велено, и тотчас иди домой. Для проверки я пошлю с тобой 2 человек». У сторожа от сердца отлегло. От радости он ног под собой не чуял. Беднягу весь день трясло от страха. Кто знает, что с ним вазир сделает. Бербал приставил к сторожу 2 солдат и тайно наказал им запомнить, что он скажет Кешеву и Пемле, что те ответят и что делать станут, а потом прийти и все ему, Бербалу, рассказать. Сперва все 3 пошли к Кешеву, но не застали его дома. Тогда сторож позвал его жену и сказал: «Когда Кешев придет, скажи ему, к манговому дереву пришли разбойники, хотят обобрать плоды, иди спасай дерево». «Ладно», — ответила жена Кешева, — «как он придет, сразу же все ему скажу». Один солдат спрятался возле дома Кешева. Затем сторож пошел к Пемле, но и его дома не было, и сторож повторил те же слова его жене, а потом ушел домой. Другой солдат незаметно пролез в какой-то закуток и стал ждать Пемлу. Вскоре Кешев воротился домой, и жена повторила ему наказ сторожа. «Пропади пропадом это дерево», — сердито отозвался Кешев. «Что мне до него? Мое оно, что ли? Я нарочно завел эту ссору, хотел позлить Пемлу. Выгорит дело — хорошо, а не выгорит — ну и ладно. Чего ради ночью в потемках бежать и ввязываться в драку из-за дерева?» Солдат ни слова не пропустил из речей старосты и поспешил к Бербалу, чтобы рассказать обо всем, что услышал. Пока он был в пути, вернулся домой и Пемла. Только ступил на порог, как жена передала ему слова сторожа. Пемла схватил оружие и за дверь. Жена хотела ужин подать, но он и слушать не стал. «Пока я тут буду рассиживаться, там разграбят мое добро. А ведь я 7 лет трудился, дерево выхаживал», — сказал он жене. «Нет, побегу скорей, а поесть успею, когда справлюсь с ними и приду домой. А если пропадет мое манго, то и кусок в горло не полезет». Побежал Пелма к дереву и не вспомнил даже, что ночь на дворе. Низги не видно. И другой солдат вышел из потайного места и поспешил к Бербалу. Оба солдата рассказали вазиру подробно обо всем, что увидели и услышали. На следующий день пришли оба крестьянина к Бербалу. «Братцы, расследовал я ваше дело и узнал, что оба вы хозяева того дерева, и потому решение мое такое. Соберите с него плоды, разделите поровну между собой, а потом дерево срубите, и дрова тоже разделите на 2 пополам. Ступайте, исполняйте, что сказано». Обрадовался Кешев такому приговору, а Пемла даже в лице изменился. «Ох, ваша милость!» — сказал он с обидой в голосе. — Да разве можно так поступать? Ведь плоды манго еще маленькие, совсем зеленые. Что пользы их рвать? И зачем же губить дерево? Уж если такова ваша воля, отдайте его хоть Кешеву, только не губите манго понапрасну. Больше Пемла не мог ни слова вымолвить, комок подкатил к горлу. Тут Бербал сделал знак солдатам дать плетей Кешеву. Староста струсил и взмолился: «Не бейте меня, господин советник. Признаюсь, дерево не мое, а Пемлы». Так Кешев сам признался в обмане, а Бербалу только того и надо было. Он вынес решение, что дерево принадлежит Пемле, а Кешеву велел дать наказание по заслугам. Груз 2 ослов. Пошел падишах с царевичем на реку купаться. Взяли они с собой и Бербала. На берегу падишах и царевич разделись, отдали свою одежду Бирбалу, надели купальное платье и вошли в воду. А Бирбал накинул себе на плечи их одежду и стал прогуливаться по берегу. Падишаху подшутить захотелось над Бирбалом, и он крикнул: «Бирбал, у тебя на плечах груз осла». «Ошибаетесь, владыка мира, на мне груз двух ослов». Услышал падишах остроумный ответ и промолчал. Корабельщик плут. Собрались однажды советники падишаха Акбара на дарбар, и падишах хотел было уже открывать совет, как вдруг в зал забежал чужестранец, пал ниц перед троном и сказал: «О справедливейший из справедливых, мое имя Дивисингх, я чужеземный купец. Сегодня на подходе к пристани принятый мною корабельщик сговорился с матросами, захватил товары и давай кричать: «Уходи отсюда, товар мой!» и гонит меня прочь. Я все свои деньги вложил в дело, накупил товару на 5000 рупий. Сделайте милость, помогите правду найти. Человек я не богатый, и кроме этих денег у меня больше ничего нет». Со вниманием выслушал падишах слова купца и велел Бирбалу во всем разобраться и обидчика наказать. Бирбал приказал позвать корабельщика, и когда тот пришел, спросил у него: «Правда ли, что ты захватил товары этого купца? Если это так, немедленно верни их или докажи, что они твои». Тот вскричал: «Ваша милость, верно, что Дивисингх приехал на моем корабле, но насчет товаров ложный навет. На корабле его добра нету, все там мое, все до последней каури». Бирбал стал его допрашивать, пробовал поймать на слове, допросил и матросов, но ничего не добился. Все твердили одно: товары принадлежат корабельщику, а про купца они и знать не знают. Задумался Бирбал и вышел прогуляться. Ходил-ходил, думал-думал и решил пуститься на хитрость. Послал он солдата за богатым делийским купцом. Когда тот явился, сказал ему: «Господин купец, сегодня к нашей пристани причалил корабль с фруктами и пряностями. Прошу тебя сходить со мной туда. Я хочу купить эти товары. Но покупателем будешь как бы ты, а я твоим приказчиком. Я буду предлагать за товары меньше, чем за них заплачено, а ты в этом деле мне помоги». Купец согласился. Бирбал переоделся приказчиком, сунул под мышку старую счетную книгу и вместе с купцом отправился на пристань. Корабельщик встретил их приветливо, усадил, и пошел разговор про торговую сделку. «Узнал я, что вы привезли товары. Не собираетесь ли их продать в нашем городе?» — поинтересовался купец. «Да, я хочу продать здесь свой товар», — ответил корабельщик. «Кардамон, мускатный орех, корицу, фисташки, миндаль, финики, кишмиш и всякие другие фрукты и пряности». Помолчал купец, повздыхал и сказал: «Такого добра привезли в наш город видимо-невидимо, и нынче у нас цены на эти товары сильно упали. Те купцы, что скупали про запас, теперь продают с большим убытком. И у меня полно товару. Но если вы согласитесь сбавить цену, то я, пожалуй, возьму. Сколько стоит ваш товар?» — спросил купец. «Господин купец, я заплатил за все 5000 рупий. Даже если не считать мой труд и расходы на перевозку, то мне надо получить не меньше 5000». «Да что вы, о такой цене и разговору быть не может. Хорошо, если получите за рупию 12 анна, а свою цену вам не выручить, о том и говорить нечего», — гнул свое купец. «Берите по 12 анна за рупию, тогда возьму весь товар на месте и сразу дам 3750 рупий». Корабельщик задумался, прикинул что-то в уме, потом спросил: «Если я продам ниже своей цены, то выходит, у меня кроме убытков ничего не будет». «Господин купец, что же вы делаете?» — вмешался в разговор приказчик. «У вас уже полно этого товару. Пропадет ведь. К тому же, как можно заключать сделку, не поглядев товар?» «Да, товар я хоть сейчас покажу», — засуетился корабельщик и ушел. Вскоре он принес для образца свежие плоды. Приказчик взглянул на них и поморщился. «Нет, почтенный, за этот товар больше 3000 рупий дать нельзя. Хорошо, если вернете за рупию 10 анна». Купец поддакнул своему приказчику. Корабельщик встревожился. «Господа, не буду обманывать. Фрукты, конечно же, уже преют, но все-таки 3000 за них слишком мало. Давайте 3,5, и я пойду на убыток, отдам товар». Купец не захотел набавлять и собрался уходить. Тогда корабельщик сдался, согласился на 3000. Приказчик отложил сделку на день, и они ушли. Теперь купец с Бербалом пошли к Девисинху. Тот встретил их с большим почетом, усадил на подушке, угостил кардамоном, бетелем. Зашла речь о торговле. Делийский купец спросил: «Почтенный, слышал я, что вы привезли на продажу пряности. Правда ли это? Будете ли вы продавать их в нашем городе?» «Это правда. Продать свой товар я хочу здесь, а если уж не получится торг, поеду в другие края», — ответил Девисинх. «Какие же у вас товары? По какой цене? Сколько чего?» — спрашивает приказчик. «Есть у меня разные пряности, фрукты. Мускатный орех, кардамон, корица, кишмиш, миндаль, фисташковый орех, грецкий орех. Весь товар обошелся мне в 5000 рупий». «Так-то оно так, да нынче у нас цена на эти товары сильно упала. Придется вам продать их с убытком. Сколько вы согласны потерять, если мы ваш товар купим?» – спрашивает купец. «Да что вы, долго ли я протяну, если буду торговать себе в убыток? Продаю все с барышом в 500 рупий». «Согласны, берите, а нет, так незачем зря время тратить». «Ладно, сперва покажите нам товар-то, а потом поглядим, как быть», — говорит приказчик. Ну, за этим дело не станет. И Девисинх отлучился из комнаты за товаром. «Вот, глядите, каковы мои фрукты». «Братец, если вы согласны на убыток в 500 рупий, я беру все», — предложил Делиец. «Господин купец, я не буду тогда продавать свой товар в этом городе», — отрезал Девисинх. «Ну ладно, даю все, что вы потратили, все 5000 рупий», — набавил приказчик. «Стоит ли вам отказываться при нынешних-то ценах? Больше вам нигде не дадут. Хотите — продавайте, не хотите — дело ваше». «Я не хочу торговать без прибыли». «Ладно, дадим вам 100 рупий на барыш. Теперь согласны?» — сказал приказчик. А тот уперся, и ни в какую. 500 рупий барыша, меньше не берет. Пришлось уступить купцу, и они, наконец, договорились. Купец пообещал забрать товар завтра и ушел вместе с приказчиком. Наутро собрал падишах дарбар, как обычно. Бербал занял место судьи, велел призвать корабельщика с матросами и чужестранного купца, и начал суд. Сперва он допрашивал корабельщика. «Чей же товар на твоем корабле?» «Мой», — говорит корабельщик. «Можешь ли ты это доказать?» «Защитник бедных. Чего же тут доказывать? Зачем нужны свидетели? Доказательства у всех на глазах. На моем корабле мой товар». «Чей товар на этом корабле?» – спрашивает Бербал у Девисинха. «На корабле был мой товар, господин», – отвечает он. «Тогда приведи свидетелей». «Нет у меня ни одного свидетеля». Потом Бербал допросил матросов. Они сказали: «Все товары корабельщика». Бербал уже не сомневался, что хозяин товара – Девисинх, а матросов корабельщик подкупил, вот они и дают показания в его пользу, – подумал Бербал. Он сдвинул брови и сказал грозно: «Ты что же, мошенник, задумал присвоить чужое добро, а? Если бы оно твое было, ты не стал бы продавать его себе в убыток, да еще и матросов подбил на обман. А вот посмотри на настоящего хозяина. Он за этот же товар просит 5500 и стоит на своем. Ни одной каури не уступит». Корабельщик съежился, затрясся и не мог глаз от земли поднять. Матросов Бербал приказал выпороть, и один из них признался: «Господин вазир, не велите меня бить. Всем товаром на корабле хозяин Девисинх. А корабельщик посулил нам по 25 рупий, если мы никому об этом не скажем». Бербал присудил корабельщику год каторжных работ, а матросам дал по 15 дней тюрьмы. Товары же вернули их настоящему хозяину, Девисинху. Кто умен и кто глуп? Однажды, покончив с делами в Дарбаре, падишах завел беседу с Бирбалом. «Бирбал, как узнать, кто умен, а кто глуп? Живет в народе молва, что Сарасвати наделила Бирбала своими дарами». Сарасвати – богиня учености. «Владыка мира», – ответил он, не раздумывая, – «кто сумел добиться своей цели, тот умен, а кто не сумел, тот глуп». Эти слова запали всем в душу. Придворные вместе с падишахом принялись хвалить мудрость Бирбала. Кара и награда. Дурная слава шла в Дели про одного человека. Люди говорили: «Натощак увидишь его, так и знай, весь день голодным останешься». И до того сердились на него горожане, что и после полдника встретят, отвернутся. Мало-помалу дошло это и до падишаха. Захотел он проверить, правдива ли молва. Велел позвать того человека во дворец и оставил его ночевать под своей крышей. Наутро, встав с постели, Акбар первым делом пошел поглядеть на того человека, а потом занялся своими делами. В полдень сел падишах за стол, и вдруг ему в тарелку с потолка свалилась ящерица. Падишах не стал есть оскверненную еду и встал из-за стола. Теперь он поверил, что человек этот наверняка великий грешник. Я только взглянул на него, и вот весь день ничего не ел. Негоже такому грешнику на земле оставаться, — подумал падишах и дал приказ повесить человека. Стражники повели его на виселицу. Слух о казни сразу же разнесся по городу и дошел до Бирбала. Не мог он допустить, чтобы казнили безвинного. Догнал его Бирбал на полпути к виселице и сказал тихонько: «Братец, не бойся, я не допущу, чтобы тебя повесили. Только запомни, что скажу. Когда под виселицей стражники спросят, какое твое последнее желание, ты отвечай так: увидят меня люди натощак и остаются голодными, а я натощак взглянул на падишаха и попал на виселицу. Кроме падишаха я сегодня утром никого не видел. Желание мое такое: с этого дня пусть никто с утра не глядит на падишаха, не то с ним случится то же, что со мной». Привели человека к виселице, и перед казнью стражник задал ему вопрос про последнее желание. Он ответил так, как научил его Бирбал. Стражник побежал к падишаху и пересказал эти речи. Нахмурился и забеспокоился Акбар, как бы не опозорили его такие слова. Усовестился он, и тот час велел отпустить человека, да еще дал ему награду. Такая ловкая выдумка Бирбала спасла от смерти безвинного человека, а тот стал благодарить вазира и счастливый пошел домой. Дворец в воздухе. Однажды, покончив с делами в совете, падишах Акбар вел беседу с Бирбалом. Известна веселая беседа, отрада и отдых для души. Вдруг пришло падишаху на ум: пусть построят для него дворец в воздухе. Обуяла его эта мысль, из головы не идет. «Бирбал, а мог бы ты построить для меня дворец в воздухе? Деньги я дам, а уж построить твоя забота». Подумал Бирбал, поразмыслил и дал такой ответ: «Владыка мира, хорошо, я начну строить дворец, но не сразу, а немного погодя. Сначала надо заготовить всякие материалы». Падишах согласился. Бирбал поспешил переменить разговор, отвести мысли падишаха на другое. Вечером, получив позволение, он ушел домой. На другой день Бирбал дал денег птицеловам и велел наловить в лесу попугаев. Сказано, сделано. В тот же день птицеловы принесли несколько сот попугаев. Бирбал выбрал самых лучших и наказал своей дочери, умнице-разумнице, их обучить, а сам занялся в Дарбаре важными государственными делами. Девушка, толково и умело, выполнила поручение отца и отлично обучила попугаев. Бирбал убедился в этом, когда устроил птицам проверку. Потом он забрал попугаев и пошел во дворец. Закрыв в приемной дворца все окна и двери и выпустив птиц из клеток, он ушел. Попугаи, каждый на свой лад, стали выводить трели. А Бербал явился к падишаху, поклонился и сказал: «Владыка мира, по вашему желанию началась постройка дворца в воздухе. Много каменщиков и других мастеров занято на работах. Сделайте милость, пойдите и взгляните сами». Любопытство разобрало падишаха, и он вышел вместе с Бербалом. Когда они подошли к приемной, Бербал широко распахнул двери, и попугаи вылетели на волю. Взмыв в небо, они начали выкрикивать, как их учили: «Бери кирпичи, возьми известь, тащи двери, готовь дверную раму, неси краску». Великий шум стоял в воздухе от попугаев. «Что это, Бербал? Что они говорят?» – спросил Акбар. «Хузур», – учтиво ответил Бербал, – «это строится ваш дворец в воздухе. Там работают каменщики и плотники. Как только соберут все, что надо, начнут стены ставить». Падишах был весьма доволен остроумием Бербала и щедро наградил его. Где яблоко с полки? Ум и хитрость помогали Бербалу брать верх над падишахом, побеждать его в споре. И однажды задумал правитель проучить Бербала. Посоветовался он с самыми лучшими мастерами, и соорудили они в покое падишаха особую полку, а ученые намазали полку каким-то клейким снадобьем, дотронешься, и рука прилипнет. Эта полка и стала ловушкой для Бербала. Сидит как-то раз Акбар в своих покоях, листает книги. В это время пришел Бербал. «Ты-то мне и нужен», — обрадовался про себя падишах и вышел из комнаты, будто невзначай. А Бербал, увидев на полке красивое яблоко, захотел взглянуть на него поближе. Протянул руку и только дотронулся до полки, а рука к ней и прилипла. Попробовал он освободить ее с помощью другой руки, и та приклеилась. Смутился Бербал, застыдился, даже голову опустил. Вошел падишах и увидел, что Бербал попал в ловушку. «Ага, вон он, вор. У меня все время пропадают вещи, а я не знал, кто их ворует. И вот, наконец, вор пойман на месте. Ступай, Бербал, это первая твоя вина, и я тебя прощаю. Но гляди, больше не попадайся». Бербал сгорал от стыда и не промолвил в ответ ни слова. Приказал Акбар мастеровым освободить руки Бербала. Теперь у падишаха был повод стыдить и дразнить Бербала. Он то и дело вспоминал случай с полкой и потешался над Бербалом, а тот, бедняга, смущался да отмалчивался. Не успеет Бербал войти в дарбар, как начинаются насмешки. «Ну что, Бербал, где яблоко с полки?» В конце концов, Бербалу надоело это, и начал вазир думать, как бы поквитаться с падишахом, и придумал одно средство. Отпросился он поехать в паломничество к святым местам. Отпустил его Акбар на 2 месяца. Переоделся Бербал, принял обличие садху и вечером вышел из дома. К ночи добрался он до леса, куда падишах частенько ездил на охоту. Бербал забрел в чащу и удобно улегся под кустом. Как раз в этот вечер Акбар был на охоте. Верхом на коне он погнался за антилопой, спутники остались далеко позади, и он оказался совсем один в глухом лесу. Огляделся по сторонам и забеспокоился. Кругом ни души, как выбраться на дорогу? А тут у него еще и живот схватило. Привязал Акбар коня к дереву и присел по нужде под кустом. Вдруг, откуда ни возьмись, перед ним вырос страшный ракшас. Волосы дыбом стоят, изо рта торчат длинные клыки, всем своим видом похож на огромную птицу-уродину. Ракшас кружился, скакал и рычал. Потом он подскочил к падишаху и, буравя его пронзительным взглядом, как зарычит: «Так это ты притесняешь народ. Попался, теперь я тебя съем». Падишах задрожал от страха и стал молить: «О, Дев, слово даю, что отныне не буду притеснять народ. Смилуйтесь, отпустите меня». Дев ответил чуть потише: «Если хочешь остаться в живых, исполни, что прикажу. Положи себе на голову мои башмаки и ступай за мной. Пронесешь их целый фарланг». Когда смерть перед глазами, не будешь привередничать. Падишах, бедняга, глянул в красные глаза Ракшаса и весь затрясся. Поневоле согласился он исполнить приказ чудища. А тогда и чудище тоже смягчилось и отпустило падишаха по-добру, по-здорову. Падишах сел на коня и ускакал. Прошло 2 месяца, и Бирбал объявился в Дели. Узнал об этом падишах и послал за ним гонца. Бирбал тотчас пришел в дарбар. Учтиво приветствовал он падишаха и сел на свое место. А падишах опять не утерпел, чтоб не подразнить его. «Бирбал, где яблоко с полки?» «Хузур, Дев под кустом», — ответил Бирбал. Теперь у падишаха глаза открылись. Стыдно ему стало, ведь струсил он тогда не на шутку. С этого дня падишах больше никогда не напоминал Бирбалу про яблоко. Будь и сам не промах. Жил-был в Дели один искусный кузнец. Однажды падишах приказал ему выковать кольчугу. Кузнец сделал ее и принес во дворец. Падишах велел надеть кольчугу на деревянную куклу, а сам размахнулся мечом, да как ударит, кольчуга раскололась надвое. Падишах разгневался и сказал грозно: «Делай другую кольчугу, но берегись, если опять такая же будет, я тут же велю отрубить тебе голову». Задрожал бедняга-кузнец, увидев гнев падишаха, пошел домой, а у самого ноги подкашиваются. Шел он мимо дома Бирбала. «Дай, — думают, — зайду, спрошу совета, как жизнь свою спасти». Рассказал кузнец Бирбалу про свое горе и спросил, как избежать беды. «Зря горюешь, — говорит ему Бирбал. — В следующий раз сделай вот что. Как скуешь кольчугу, надень ее на себя и иди к падишаху. Если кто захочет ударить мечом, испытать кольчугу, то сделай что-нибудь, чтобы тот человек растерялся, а с неспокойной душой ему кольчуги никогда не рассечь». Как утопающий хватается за соломинку, так и кузнец обрадовался совету Бирбала. Пошел он домой и усердно принялся за работу. Через 5 дней сковал мастер новую кольчугу, надел ее и пошел к падишаху. «Надень кольчугу на куклу, а сам отойди», — приказал падишах. «Владыка мира», — смиренно ответил кузнец, — «нельзя по-настоящему проверить кольчугу на кукле, и потому я надел ее на себя. Прикажите кому-нибудь ударить меня мечом, тогда и увидите, какова кольчуга». Падишах приказал одному придворному ударить мечом кузнеца. Придворный поднял меч и кинулся на мастера, а кузнец как рыкнет по-львиному. Тот вздрогнул и подался назад. Кузнец сообразил, что взял вверх, и говорит: «Покровитель бедных, ведь не деревянная кукла будет носить мою кольчугу. Тот, кто ее наденет, и сам будет не промах. Хватит духа не подпустить к себе противника, а если и подпустит, то уж припугнет его так, что тот отскочит. Вот кольчуга цела и останется». Ответ кузнеца пришелся по душе Акбару, и он дал сообразительному мастеру в награду красивое ожерелье и отпустил. «Из 2 месяцев 1 сделаю». Задумался однажды падишах, прикинул что-то в уме и говорит: «Бирбал, если я объявлю, что отныне 2 месяца будут считаться за 1, скажи, хорошо это будет?» «Вах, что тут говорить, счастье-то какое, луна целый месяц светить будет». Услышал Акбар такой ответ, смутился и отменил приказ. Что всего светлее? Как-то раз жарким летним днем шел у падишаха тайный совет. Все сидели в саду, а рядом бил из земли чистый родник. Быстро текущая вода орошала землю под кустами и деревьями, делала воздух прохладнее. Летние цветы источали сильный аромат и радовали сердца советников. Падишах велел принести гирлянды из цветов и раздал их придворным. Потом они все дела закончили и завели беседу о цветах. Вдруг падишах спросил: «А что всего светлее?» «Хлопок», — отозвался один. «Вата», — сказал другой. «Молоко», — ответил третий. Большинство было за хлопок. Бирбал помалкивал, слушал других. подождал немного, а потом улучил минуту и сказал свое слово. «Владыка мира, день, вот что всего светлее. День, что мы видим постоянно». «Докажи, что это так», — потребовал падишах. Бирбал пообещал доказать завтра. На другой день падишах в полдень отдыхал в своих покоях. Бирбал незаметно пробрался туда и поставил у порога миску с молоком, а рядом положил ком ваты. Потом тихонько закрыл все ставни, вышел и дверь за собой притворил. Проснулся Акбар и пошел в соседний покой. Только занес ногу на порог, как задел миску. Молоко пролилось и растеклось по полу. А Бирбал сидел за дверью, дожидался, когда падишах встанет. Услышал он шорох и понял, что все получилось, как он задумал. «Кто это тут молоко поставил, вату положил? Кто ставни позакрывал?» — сердито спрашивает падишах. «Покровитель бедных», — отвечает Бирбал, а сам заикается. «Я хотел, вы мне велели сегодня доказать, что день светлее. Вот мне и пришлось так сделать. Ничего другого не оставалось. Если бы молоко и вата были посветлее, вы бы на них в темноте не наступили. Потому я и говорю, что день всего светлее. А ведь если открыть ставни и впустить в комнату дневной свет, то темнота сразу пропадет». Падишах счел доказательства Бирбала веским и дал ему награду. А вельможи, которые твердили, что светлее всего молоко и вата, посрамленные молчали. Творение рук человеческих. Кончил однажды падишах разбирать дела в дарбаре и завел веселую беседу с придворными. Говорили о том о сём, и зашел спор о могуществе природы. Один говорит одно, другой другое, всяк свое доказывает. Один вельможа поднял на ладони прекрасный плод и стал расхваливать его красоту и сладость. «Только природа может сотворить такое», — закончил он восторженно. И все с ним согласились. Бирбал все время помалкивал, других слушал. Когда споры мало-помалу утихли, он поднялся и спросил: «Покровитель бедных, а каково будет ваше мнение?» «Я, как и все, думаю, что творения природы более прекрасны и ценны. А ты как думаешь?» «А я совсем по-другому думаю, владыка мира. Кажется мне, что творения рук человеческих бывают куда красивее и дороже, чем творения природы». Слова эти очень удивили падишаха. «Странные у тебя мысли, Бирбал, от всего света отличные. Ну скажи, как можно уравнять природу и человека? Это то же, что уравнять солнце со свечой». «Владыка мира, мастерство человека выше природы», — стоял на своем Бирбал. «А ты докажи», — потребовал падишах. «Владыка мира, так сразу этого не докажешь. Придет время, и я докажу. Своими глазами убедиться сможете». «Смотри, Бирбал, обдумай все хорошенько. Если начнешь доказывать и оплошаешь, пеняй на себя». На том совет и кончился. Все разошлись кто куда. Падишах пошел завтракать, а Бирбалу некогда было прохлаждаться. Большую тяжесть взвалил он на свои плечи. Пришел домой и тотчас послал за мастерами. Собрались к нему ремесленники-умельцы, и Бирбал велел им смастерить плоды и цветы. Минуло несколько дней. Принесли мастера свои изделия, плоды и цветы, да такие чудесные, что взглянешь, глаз не отведешь, рука сама к ним тянется. Увидел их Бирбал и обрадовался, ведь мастера сделали как раз то, что ему нужно было. Наградил их Бирбал и дал наказ. «Помните, когда принесете завтра свое рукоделие во дворец, просите 1000 рупий». Отпустил Бирбал умельцев и позвал садовника. «Собери завтра в саду самые лучшие плоды и цветы и отнеси их падишаху». Садовник выслушал приказ и удалился. На следующий день, когда Бирбал появился во дворце, он сказал привратнику так, чтобы никто не слышал: «Сегодня один ремесленник принесет плоды и цветы. То же самое велено принести садовнику. Так ты сперва пропусти во дворец ремесленника, а после садовника. Но смотри, если напутаешь, накажу». Начался дарбар, и вскоре явился мастер с плодами и цветами. Он сделал салам падишаху и показал свои изделия. Очень понравились они Акбару. Когда у мастера спросили, сколько стоит это рукоделие, он ответил: «Владыка мира, мы много времени потратили, чтобы изготовить эти плоды и цветы, много труда положили, так что хотим получить за них 1000 рупий». Падишах, довольный редкостным мастерством, посчитал уместным желание мастера и приказал выдать из казны 1000 рупий. Мастер получил деньги и вышел, не чуя под собой ног от радости, ведь такое богатство ему и во сне не снилось. Тут в дарбаре появился садовник с корзиной в руках. Он принес свежие плоды и цветы. Падишах взглянул на прекрасные дары природы и спросил: «Сколько ты хочешь за свою корзину?» «Владыка мира», — ответил садовник, смиренно сложив руки, — «я принес это вам в подарок, а не на продажу. А если будет на то ваша милость, то приму награду». Падишах расспросил у придворных про базарные цены и сосчитал, что вся корзина стоит 10 рупий. Прибавил еще и уплатил садовнику 25 рупий. Получив деньги из рук самого падишаха, садовник был сам не свой от радости. Не переставая возносить молитвы за счастье государя, он заспешил домой. До сих пор Бирбал сидел и смотрел, будто он тут вовсе ни при чем. Теперь пришло его время. Он поднялся с места и сказал: «Владыка мира, думаю, вы помните тот день, когда говорили, что создание природы лучше и ценнее, чем творение рук человеческих. Я же обещал вам доказать, что мастерство человека выше природы. Сегодня сбылись мои слова. За плоды и цветы, что сделали мастера-умельцы, вы заплатили 1000 рупий, а за настоящие – только 25, но и тем осчастливили садовника. Теперь сами решайте наш спор». Падишах удиваться было некуда. Пришлось ему, а вслед за ним и придворным, признать, что Бирбал прав.